Итак, друзья, сегодня у нас 22 февраля 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас семинар для открытого йога-университета. Вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Тема нашего сегодняшнего семинара – это крия-йога. Рассматривать мы начнем этот предмет от очень сложного к очень простому. Постараемся последовательно рассмотреть все, так сказать, этапы того, как действует эта очень интересная йога. Ну, начнем мы с того, что вам следует помнить о том, что наука йоги – это единая наука. Существует множество разных разделов йоги, они по-разному называются. Хатха-йога, пранаяма-йога, джнана-йога и так далее и тому подобное. По сути дела, это всего лишь разные ветви одного и того же учения. И это учение называется просто йога. На Западе и у нас в стране под словом йога, как правило, в большей степени понимается, это некие статические упражнения, которые выполняет человек, так называемые позы, асаны. Но это всего лишь один из разделов йоги, который называется хатха-йога. Вместе с тем существует множество других разделов йоги, не менее важные, чем, скажем, хатха-йога, но по ряду причин эти разделы другие хуже сохранились. И вот одним из таких разделов общего учения йоги называется крия-йога. В двух словах, что это за йога и какая ее такая сразу же бросающаяся в глаза отличительная особенность. Отличительная особенность крия-йоги заключается в том, что упражнения в этой йоге динамические, в отличие от статических упражнений хатха-йоги. То есть эти динамические упражнения, называемые криями, и составляют ядро, во всяком случае, видимое ядро этой йоги. То есть это некие упражнения, периодические, повторяющиеся. Но это только лишь такой поверхностный взгляд на эту йогу. Как и все остальные йоги, быстро или медленно, эта йога приводит нас к высшему состоянию йоги. Мы помним, что йога – это наука самопознания, и, так сказать, цель йоги – это достижение вершины этого самопознания и обретение свободы, знание сила и любое знание, которое мы получаем, в первую очередь в отношении самих себя, дает нам некие такие инструменты, с помощью которых мы можем избегать огромное количество проблем. Огромное количество всякого рода негатива мы можем избежать. И вот в этом смысле крия-йога – это одна из полноценных йог. Теперь же мы непосредственно, прежде чем непосредственно перейти к теории этой йоги, несколько слов о том, вообще, что означает слово крия и какие с этим связаны недоразумения иногда. Сложилось так исторически, что под словом крия-йога на Западе и у нас в стране иногда понимают даже совершенно разные йоги. Где-то делается упор на какие-то телесные движения, телесные практики, где-то делается упор на медитативные практики, где-то делается упор на очистительные практики. И вот каждая из этих групп упражнений или подходов может называться крия-йогой. Это приводит к значительной путанице. Вы даже сейчас можете, там, сказать, приобрести несколько книг, которые будут называться там, «Руководство по крия-йоге», и удивиться, что в разных книгах, собственно говоря, под словом «крия-йога» понимаются совершенно разные вещи. На самом деле, это сложилось исторически и сложилось не от хорошей жизни. Дело в том, что знание йоги исчезает, в том числе и знание крия-йоги, такое самое, можно сказать, первооснова, некогда включало самые разные подразделы вот этой ветви йоги. Но в дальнейшем, из поколения в поколение, от учителя к ученику, передавались только часть методов этого большого, так сказать, раздела крия-йоги. И до нас дожили отдельные ветки крия-йоги. Скажем, в одной школе йоги делали упор на физические упражнения, в другой, опять же, на медитативные, третьи на очистительные, но это как бы источник один и тот же. Поэтому, строго говоря, никакого противоречия нет, а есть всего лишь разные грани одного и того же единого учения, которое в свою очередь точно так же принадлежит еще более высокому уровню. Этот уровень называется йога просто. Вот просто йога. Слово крия имеет огромное количество значений, поэтому переводить вот так однозначно не представляется возможным. Это целый такой кластер, группа различных значений. Это и делание, то есть когда мы что-то делаем. Это и очистительная процедура, ну, значение слова. Это просто слово «делать». Иногда оттенок следующий – «исправить неправильно сделанное». Не говоря уже о большом числе таких совершенно узких применений этого слова. Ну, по сути дела, запомнить легко. Кстати, слово «крия», как и слово «карма», по всей видимости, происходит от одного и того же корня, так сказать, в языке санскрите. То есть в слове «карма» как бы акцент на то, что уже сделано и принесло результаты, или как бы потенциально содержит будущие результаты. А слово «крия» — это как раз и процесс делания. Ну или по-другому, это как и процесс, как и делания кармы, так и ее устранение. Вот. Теперь мы переходим с вами непосредственно к теории этой йоги. Начнем мы с самого начала. Начнем мы с таких аксиоматических высот. Я напомню, что любое течение йоги, любая ветка йоги, она не противоречит логике. Йога сверхлогична. Но эта сверхлогика никогда не противоречит обычной логике. Поэтому познавать или изучать тот или иной раздел йоги необходимо сперва с применением логики, то есть обычного здравого смысла. Но вот затем, по мере того, как вы будете продвигаться в изучении того или иного раздела йоги, вы иногда даже сами того не замечаете, как подойдете к границе, и столкнетесь с тем, что называется сверхлогика, а в обычной жизни иногда это нам кажется какими-то чудесами. Но еще раз, никаких чудес нет, есть более грубые законы, есть более тонкие законы. Так вот, как и все остальные разделы йоги, крия-йога опирается на достаточно стройную аксиоматику, и в дальнейшем любое положение, строго говоря, выводится в рамках логики. Но вот за аксиомы предлагается известная группа аксиом, то есть неких изначальных положений. Само слово аксиоматика, как вы знаете, означает, что это вещи бездоказательные, они нам просто даны как подарок. Но так они хитро даны нам, что в момент затем дальнейшего занятия йогой мы выходим на такой уровень сверхлогичности, что понимаем, почему были даны именно эти аксиомы, а не какие другие. Так вот, та группа аксиоматических принципов, на которых построена крия-йога, звучит следующим образом. Это самые такие основополагающие. Что у каждого из вас, у каждого из людей есть высшее «я». И это высшее «я» абсолютно свободно. Это высшее «я» ни от чего не зависит. У этого высшего «я» есть проявление этого высшего «я» в нашей Вселенной. Это проявление называется прана. А в дальнейшем это проявление проявляется уже непосредственно в нашей Вселенной двумя как бы сторонами или двумя гранями. Это энергией, либо сознанием. То есть вот этот такой основополагающий аксиоматический принцип, значит, откуда он дается? Он дается аксиоматически, или по-другому древние мудрецы нам об этом говорят. Значит, следующее такое положение из этой аксиоматической группы. Да, я хочу вам сразу же напомнить, вы это должны уже, по всей видимости, знать, что существуют разные наборы аксиоматических подходов в йоге. Но это отдельная тема, очень серьезная. Следующая аксиома заключается в том, что у каждого из нас наши отдельные «я» равновелико, значит, грандиозные или равновелико запредельные. То есть, у каждого из нас вот эти вот наши высшие «я», которые на санскрите называются «атмы», они одинаково у всех великие. И то в этом смысле нет отличия, скажем, между великим йогом, между нами, ну, нами людьми, да, обычными, только лишь вставшими на путь йоги, и, скажем, самыми примитивными членами нашего общества, скажем, какими-нибудь бомжами. В этом смысле потенциал высшего «я» у всех одинаков. Это вот второе такое очень серьезное положение из этой группы аксиоматики. И, наконец, третье положение заключается в том, что как бы сумма отдельно взятых «я» каждого из нас, они существуют не сами по себе, а на очень высоком уровне они как бы сливаются. И мы имеем некое поистине универсальное высшее «я», или другими словами, абсолюта. А мы все отдельно взятые, так сказать, частички этого абсолюта. Наконец, следующее положение, которое крайне необходимо для понимания того, как работает крия-йога, звучит таким образом. Наше «я», несмотря на свою свободу, считает себя своими проявлениями. То есть считает себя своей праной или сознанием и энергией. Вот это заблуждение того, что наше «я» считает себя своими проявлениями или своим сознанием, своей энергией, приводит к тому, что этим определяются все наши действия, и как следствие результаты получаемых действий. Но возникает вопрос, а что же такое эти наши проявления нашего сознания и нашей энергии, и как их вообще для себя определить, почувствовать? А почувствовать их очень просто. Каждый из вас, сидящих здесь, в настоящий момент их ощущает. Это то, что у вас никто не может отобрать. Вы уже сейчас это ощущаете. У вас есть представление о себе, у вас есть ощущение себя, у вас есть тело, через которое это представление, эти ощущения как-то оперируют, действуют. То есть наше тело. И тут, значит, крия-йога дает такое пояснение, что наши тела, через которые наша энергия и сознание действуют, которые мы получаем от своих родителей, то есть мы как бы тело получаем от родителей, а наше «я», грубо говоря, вселяется в это тело, как если бы это был жилец, который въезжает в новую квартиру и начинает там жить. Так вот, вот это тело, которое мы имеем, которое нам досталось от родителей, оно не случайное тело, и оно целиком и полностью определяется нашей кармой. Поэтому иногда человек говорит: «Ой, я хотел бы узнать, какая моя карма». Хотя бы в самом грубом приближении. Друзья, в самом грубом приближении разденьтесь и станьте перед зеркалом. И вы увидите свою карму. Но, правда, это карма только на физическом уровне. Не забывайте, что физический уровень, он самый грубый, самый осязаемый, но на самом деле самый простой в работе. И йога этим пользуется. А вот если бы было ментальное зеркало, и вы бы могли увидеть весь клубок своих мыслей, представлений о себе, вы бы уже увидели свою карму на уровне тонкого тела. Я вас уверяю, это более иногда пугающее зрелище, чем, значит, физическое. Более того, что даже физическое, так сказать, созерцание своей кармы, как бы мы ни относились к своему телу, более приятная вещь, нежели вот этот конгломерат тех страхов, той неуверенности, иногда глупости и прочих отрицательных моментов, которые мы представляем из себя на тонком уровне. Ну и, наконец, есть, если бы было еще третье волшебное зеркало, которое бы показывало уровень причинного тела, и мы бы взглянули на себя в это зеркало, уровня причинного тела, там бы нас ждало еще большее разочарование. Почему? Потому что вне зависимости от нашего грубого тела, вне зависимости от наших мыслей и представлений о себе, в нас есть такие моменты, Маш. Такие моменты, которые в нас запрограммированы совершенно свирепым образом. Это страдать в любых условиях. Вот такая глубинная установка может быть на уровне причинного тела. Страдать при всех раскладах. То есть у вас может быть совершенное тело, совершенно ясный и чистый разум, представление о себе и так далее, и так далее. Но если есть этот отпечаток или эта негативная карма на тончайшем уровне страдать, ничего не будет вам приносить удовлетворение. Это, знаете, из раздела вот тех случаев, когда там в газетах пишут, что там вот был миллионер, у него все там было на свете, ни в чем себе не отказывал, или, значит, а потом от скуки покончил жизнь самоубийством. У него было все, что только можно пожелать, значит, а он, обычно говорят, ну там на уровне, может быть, каких-то ментальных неудовольствий. Ну да, да, то есть, конечно же, это все выражается через ментальные неудовольствия, но есть, в конце концов, и психотерапевты высокооплачиваемые для миллиардеров. Но что-то не особо видно, чтобы 100% помогали. Есть такая вещь, которую, в принципе, нельзя вот такими ментальными тренингами, упражнениями, курсами снять. Это уровень причинного тела, один из самых страшных и суровых. То есть это самая-самая неприятная часть. Да, так вот, все это, по сути дела, наша карма. И получая такое тело, вот о котором мы говорим, грубое, тонкое, тончайшее, оно обусловлено нашей кармой. Закон действия кармы очень сложный. Ведь обратите внимание, то, что у нас, скажем, какие-то есть дефекты в нашем теле, вроде как и не наша вина, вроде как вина родителей, там, дедушек и бабушек, там, и всех проящуров. Ну, не занимались они там спортом, не тренировали, там, и так далее, и тому подобное. То есть, сравните там культ красоты тела Древней Греции и, допустим, совершенно аморфное такое отношение к своему телу там, в ту же эпоху в каких-то других странах, находящихся на более низком уровне. И вроде как можно сказать, а это ж мне так вот просто досталось оно, то есть не моя вина, родители мои все это плохо так сделали. На самом деле ответ этот несостоятельный. Почему? Потому что когда мы умерли в предыдущей жизни и искали себе подходящих родителей, чтобы родиться в этой жизни, мы получаем именно ту пару родителей, которую заслуживаем. В этом смысле наши родители также определяются именно нашей кармой и ничьей другой. То есть получается, что из жизни в жизнь мы делаем какие-то дела, согласно этим делам получаем результат, и этот результат с одной жизни на другую жизнь переносится именно местом нашего рождения, каким мы обладаем телом, какие условия нашей жизни. Какова продолжительность, друзья, жизни? Потому что многие болезни и смерть, она где-то до известной степени определяется, насколько, ну вот, то, чем занимаются медики, так сказать, человек предрасположен или нет. Но винить никого нельзя. Все, что вы имеете, вы сделали сами. Другое дело, что процесс этот был растянут на многие жизни. Так вот, мы имеем то, что мы имеем. Мы имеем наши тела. Но когда я говорю тела, я подразумеваю не только физические тела, но более тонкие тела. Это те структуры, которые... Спасибо большое. Которые отвечают, так сказать, за наши ментальные процессы. И, наконец, тончайшие тела, где вот эти есть самые трудные отпечатки кармы, это так называемый уровень причинного тела. И вот наше тело из жизни в жизнь сформировалось в то, что мы имеем, и поэтому как бы наша энергия сознания оживляет это наше тело. Значит, наша энергия сознания, оно непосредственно оживляет то тело, которое мы получаем от родителей. И в дальнейшем, когда мы уже живем в этом оживленном теле, которое получили от родителей, мы в течение жизни также начинаем с ним что-то делать. Мы начинаем его, скажем, тренировать, или физически, или умственно, или методами йоги. И если мы подняли на какой-то определенный уровень свое физическое тело и при этом умерли, то следующий уровень, когда мы родимся, мы уж получим никак не хуже тело, чем то, которое оставили. Понимаете? Вот в этом справедливость кармы. А если же мы все-таки и получим немножко хуже тело, чем мы оставили, в нас, так сказать, есть этот потенциал очень быстро, в течение даже не то что жизни, а нескольких лет жизни, его подогнать под тот уровень, который мы оставили. Потому что карма вещь очень сложная. Не всегда так, знаете, 100 в 100% может попасть. В каком смысле? 100 в 100%, что как бы мы будем страдать или наслаждаться строго согласно карме. А иногда бывает такой случай, что человек, как бы занимаясь йогой, преодолевая себя, очищая тело, это для него даже не страдание, а как такое развлечение. Вот был слабый, хилый, стал, значит, сильный, здоровый. То есть это нельзя отнести к страданию. Таким образом, что мы с вами имеем? Мы с вами имеем такой комок тел, через которые действует наше сознание или наша энергия, она же прана, то есть изначально. Наше сознание и наша энергия — это непосредственно проявление нашего высшего Я, которое сверхмогущественно находится в состоянии высочайшего счастья, высочайшей радости. Это, кстати, тоже одна из аксиом, но я о ней не упомянул, что естественное состояние нашего высшего Я, естественное, друзья, это состояние высшей радости и высшего счастья, без какого-либо допинга извне, безусловная радость и счастье. Или по-другому сатчитананда. Так вот, вот этот вот комок тел, через который светят наше проявление, и мы, то есть наше высшее Я, ошибочно считает себя этими проявлениями. А так как эти проявления оперируют через наши тела, наше высшее Я считает себя этими телами. Вот это та, так сказать, база, с которой начинается крия-йога. То есть вот она данность. Данность, что мы считаем себя телами. Данность, что эти тела мы получили согласно своим предыдущим поступкам. Данность, что с этими телами мы можем что-то делать в этой жизни, чтобы, как говорится, изменить их уже в этой жизни, либо в следующей жизни получить другое тело. А данность в том, что наше Я не считает само себя тем, чем оно является, а считает себя проявлениями, и в этом смысле как бы оно становится порабощено. Потому что наше сознание и энергия светят через тело. Телу хорошо, сознание и энергия нормально, хорошо себя чувствуют. Значит, а наше Я считает себя сознаниями и энергиями, и Я наше вроде как радуется. Вдруг наше тело заболело, сознание и энергия как-то стали более тускло, значит, оперировать через тело. То есть поджалась эта возможность проявиться через тело. Соответственно, мы считаем себя, наше высшее Я чувствует себя очень плохо, потому что вот эта энергия наслаждения, которая должна была проходить сквозь тело, его поддерживать и развивать, вдруг ущемляется, потому что тело поджалось. И получается эффект, что наша энергия наслаждения или наши естественные проявления сталкиваются лбами, и мы ощущаем то, что называется болью, дискомфортом и так далее и тому подобное. И что теперь с этим делать? То есть, как результат, это страдание. Как результат, это недовольство собой. Как результат, это... Вот этот вечный круг. Мы что-то делаем в одной жизни. допустим, сейчас. Нам говорят, а тренироваться не надо, а если раньше человек пешком ходил, в худшем случае там на лошади ездил, это тоже своего рода, значит, физические какие-то упражнения. Сейчас не надо, сел в метро, в автобус, на машину, доехал. Раньше надо было там массу усилий, чтобы приготовить пищу. Сейчас пошел в гипермаркет, купил, что надо, покушал, даже посуду мыть не надо. Комбайн сейчас кухонный есть для этого. То есть, если раньше там искупаться там, или так далее, были проблемы, и на это тратилось наше усилие, ну, то есть заложенное у нас, сейчас этого нет. Но тут наступает очень серьезный кризис. А ведь наши тела формировались из жизни в жизнь, чтобы мы их напрягали. А вдруг раз условия жизни поменялись, и мы их перестали напрягать. А в них заложено было, вот в ваших телах от ваших предков заложено, что ваши тела должны двигаться. Если в течение дня они не наберут какого-то количества движений, если ваши, значит, ментальные способности, соответственно, не будут поставлены перед каким-то вызовом, а жизнь полная, ну, так сказать, в борьбе за существование, она полна всякого рода вызовов, которые надо было решать, и до известной степени нашему разуму требуется постоянно поставленная задача, жесткая задача, которую мы должны решать, мы должны, так сказать, развивать свой разум. Чтобы, ну, раньше, в древности, чтобы выжить, а сейчас у нас взяли и убрали эту задачу. Включай телевизор, и все, тебя будут развлекать. По принципу, знаете, в Багдаде все спокойно. То есть получается, что вот изменение условий жизни или, допустим, резкая смена образа жизни тут же приводит к тому, что вот этот наш конгломерат в виде наших тел перестает работать, он был рассчитан на то, что он постоянно работает. А как следствие, наши проявления, наша энергия и сознание уже не могут полноценно светить через наше тело. И вот тут приходят всякого рода болячки, болезни на уровне физическом, всякого рода депрессии, всякого рода угнетенное состояние на уровне ментальном. Ну и, наконец, самые такие печальные, это какая-то, знаете, это такое состояние такой черной меланхолии или какой-то безвыходности, когда она вообще ниоткуда приходит, такое депрессивное состояние, которое доводит людей до самоубийства. И во многом все это определяется нашей кармой, но даже не в том иной раз смысле, что мы сделали что-то плохое и теперь страдаем, хотя именно так круг кармы и замыкается. То есть, если мы страдаем, значит, мы действительно получаем то, что мы заслуживаем. Но вот реализация того, как мы страдаем, иногда очень даже очевидная. Ну, перестаньте заниматься своим телом и не за горами проблемы с физическим состоянием нашим. То есть еще раз, если бы наше высшее Я осознавало само себя и не считало себя своими проявлениями, то тогда бы такой проблемы не было бы в принципе, друзья. Если бы наше высшее Я как бы утвердилось в самом себе из этих позиций, вот этим своим проявлением, своей энергией или своим сознанием или праной, в мгновение ока любую ситуацию оно бы перестроило. Кстати говоря, этим объясняются многие очень чудесные способности у йогов. Вот йоги иногда творят чудеса. Некоторые чудеса такие, что когда их начинаешь рассказывать, это кажется действительно какими-то запредельными чудесами, вплоть до того, что там йог может чуть ли не на глазах перестраивать свое тело. Почему? Потому что он сам осознает самого себя, осознает, что его проявление, сознание, энергия – это всего лишь инструмент. Он как бы в этом смысле с ними разотождествляется, а в тот момент, как он с ними разотождествился, они полностью попадают под его контроль. А в этом смысле наше сознание, наша энергия – очень могущественные инструменты, неограниченные временем. И они буквально могут на глазах перестроить, грубо говоря, тот домик, через который они проявляются. То есть, вот, допустим, тело едино. Причем, еще раз, могут делать чудеса с телом. В буквальном смысле слова «чудеса». Перестраивать его как угодно. Понятно, что когда ты читаешь об этом в древних трактатах, это кажется чудом, да? Или, допустим, исцеляться от смертельных ран. Вот его там чуть ли не копьем проткнули, значит, насквозь. А он раз, значит, это оклемался. Значит, по той простой причине, что един умеет использовать сознание и энергию. Или по-другому прану. А мы же с вами, мало того, что, значит, не осознаем себя, мы еще осознаем себя своими проявлениями. А так как эти проявления светят через тело, мы считаем себя телом. И мы вот так, знаете, мертвой хваткой вцепились в тело. А как вы понимаете, то, во что вы вцепились мертвой хваткой, нельзя починить. Ну, представьте, вы там чините часы или еще какой-нибудь механизм. Их надо положить отдельно, со стороны и так посмотреть. Аккуратненько винтиком тут подкрутить, так подкрутить, там что не надо, значит, сделать как полагается. А вы их схватили в руку и держите. Видите, что они идут неправильно, и ваши руки заняты тем, что вы держите. А у вас нет других рук, кроме как сознания и энергии. То есть в этом смысле сознание и энергия как две наши руки, с помощью которых мы что-то можем делать. А мы уцепились, скажем, за свое тело и держимся. А вот если бы мы положили, разотождествились с ним, мы могли что-то с ним сделать. И вот эти вот лихорадочные, совершенно лихорадочное существование, которое не позволяет нам ничего изменить, которое еще дальше и дальше нас уводит в сторону. Но тут надо сказать, есть положительный момент. Этот положительный момент, который называется таким эволюцией. Вот как результат этого неведения, когда мы считаем себя не тем, чем мы являемся на самом деле, возникает такое глупое состояние, или мы, ну как бы, глупые проявления, или по-другому они еще иногда называются тамасом. То есть это такое вот запутанное, глуповатое отношение. Но есть такой как бы другой закон во Вселенной, что за тамасом приходит боль. И вот эта боль заставляет нас шевелиться. Эта боль заставляет нас, значит, хоть что-то делать. Вот недавно на юбилей этого Дарвина, значит, здесь праздновался. То есть там я смотрел передачи, такие были дискуссии, прав Дарвин, не прав Дарвин, значит, кто-то кричит, что, значит, место ему в аду, кто-то кричит, наоборот, он раскрыл глаза. Самое смешное, что по большому счету обе точки зрения справедливы. Потому что реальность много выше нашего современного знания об этой реальности. Но это другой разговор в том плане, что плохие условия жизни заставляют нас как-то шевелиться. И если мы шевелимся как бы нужным образом, мы в попытке избежать очередной боли, мы формируем свои тела. То есть в этом смысле крия-йога, карма-йога абсолютно не противоречит учению Дарвина о естественном отборе. Понятно, что и выживает тот, кто наиболее сильно, быстро двигался и как-то так, реакции какие-то свои. И тела у тех, значит, особей, соответственно, более развиты как физически, так и интеллектуально. И как следствие дети, то есть души тех живых существ, которые входят в эти тела, они тоже не случайно определяются кармой. То есть вот это был долгий спор о том, что вот если ты там, скажем, граф или князь, является гарантией того, что и все твои дети будут, ну, как говорится, это... белая кость, голубая кровь или тоже высшего сословия. И вот ответ на этот вопрос очень сложный. С одной стороны, да, а с другой стороны, нет. Да, потому что согласно закону кармы, значит, откуда взялись эти все графья, князья, ведь когда-то это были действительно самые достойные. И, соответственно, у самых достойных кармически не могло родиться недостойных. Но затем все перемешалось, когда эти достойные начали творить непотребство, то вполне случалась ситуация, когда в семье достойного человека рождались недостойные души, и все перемешалось. И все идет по такому жесткому направлению эволюции. Если ты остановился на пути, тебя либо сносит, либо тебя тянут за волосы. Значит, все это вместе вылилось в такие многочисленные пессимистические подходы, согласно которым вот эти вот адепты этих философских подходов считали, что весь этот мир страдания, что здесь нет ничего хорошего. Йога так не считает. Йога вообще говорит, мир непонятно какой. Но вот то, что если не хочешь идти сам, тебя будут тащить за волосы, либо сотрут с лица земли, это как раз и есть попытка того же Дарвина очень примитивно описать это, вот знаете, с внешней стороны. Но внешняя сторона – это всего лишь отражение внутренней стороны. А вот внутренняя сторона – это очень важно для понятия как крия-йоги, так и йоги вообще. Заключается в том, насколько мы отождествляем себя с тем, чем мы не являемся, или насколько мы разотождествляем себя с тем, чем мы не являемся, и, соответственно, у нас появляется инструмент, чтобы исправлять и управлять этим. То есть нужна некая точка опоры. И вот и вся наша предыдущая жизнь, и эта жизнь, она основывается на том, чтобы решить сегодняшние проблемы. Надо как бы найти такую точку опоры, которая бы не зависела от сегодняшних проблем в принципе, опереться на нее из позиции этой новой, так сказать, точки, вытащить свой хвост, который там погряз в проблемах. Ну или с точки зрения такого аксиоматического подхода, то есть вот у вас есть ваша энергия и сознание, и вы считаете себя этим энергией и сознанием, но вот они пропитали ваше тело. И вы по глупости считаете, что вы есть ваше тело, потому что тело в этом смысле, знаете, как губка, которая впитывает воду, так же и тело, как губка, которая пропитывает, пропитана нашим энергией, нашим сознанием. И вот получается такая вещь, что если мы считаем себя своим телом, ну, во-первых, мы им занимаемся, мы всячески его бережем, но это состояние целиком и полностью близко к состоянию животного. И, соответственно, если этому телу опасность, мы стрекоча, как заяц. Там, если наоборот проблема голода, мы там развиваем клыки там, и когти, как там какой-нибудь леопард. То есть мы считаем себя телом, мы только телом и занимаемся, и из жизни в жизнь мы должны это тело совершенствовать, и это как раз и есть тот естественный отбор, о котором, значит, писал в том числе и Дарвин. Хотя еще раз хочу сказать, что даже современная наука в этой области шагнула ой как далеко за Дарвина. Ну, Дарвин стал такой, знаете, таким флагом, знаменем скорее. И вот этим и объясняется, что, скажем, у животных или у диких людей проблем с телом нет. Во-первых, потому что все, у кого были хоть малейшие проблемы, их давно съели. Ну, просто, знаете, ну вот, вот я всегда люблю повторять, иногда говорят, что вот в старину дома лучше строили, чем современные. Нет, друзья, дома одинаково строили всегда. Просто до наших дней дожили только те дома, которые были хорошо построены. А все слабенькие дома уж давно снесли. А смотрим там и по наличию, а не в течении, значит. Так вот, если вас не съели, вы должны отработать тело. Из жизни в жизнь вы отрабатываете тело, и вы вырабатываете то тело, которое бы могло бы бегать, прыгать. И оно как раз себя закладывает, что вы каждый день должны делать какое-то количество движений. И вот мы с вами, друзья, каждый из нас унаследовал тело, в котором именно заложено, что каждый из нас должен делать какое-то количество движений в день. Это по умолчанию заложено. Иначе бы мы не прошли определенный этап эволюции. И в этом смысле это наша карма. Что мы должны двигаться. Не будем двигаться, будут проблемы. Но дальше эволюция идет более сложно. Рано или поздно живое существо выходит на следующий этап. Начинает понимать, что оно не тело. Оно скорее мысли, представления. В большей степени это, конечно, начинает проявляться у людей разумных, в отличие от диких людей, которые мало чем от зверей отличаются. Но на самом деле есть такая очень жесткая необходимость, опять же, естественного отбора, где есть определенная высшая планка. Как только мы от тела взяли максимум, что только могли, дальнейшее наше развитие или наше конкурентное преимущество уже идет за счет разума. И действительно, человек, гомо сапиенс, как в среде животных, не знает себе конкурентов. Он всех перебил, поставил под контроль. Почему это возникло? Возникло это по двум причинам. Во-первых, стал развиваться разум, а разум провоцирует именно как бы то, что человек перестает себя считать телом. А на уровне крия-йоги получается следующая очень интересная картина. Наша энергия и сознание, которая светила через вот эти наши три тела, причинное тело, тонкое тело и грубое физическое тело, оно как бы взяло и в себя как бы втянулось. Все равно какая-то часть продолжает светить через физическое тело, и где-то на уровне, как говорят современные ученые, подсознания, мы все равно какие-то свои, где-то себя все равно считаем физическим телом. Это очень хорошо и остро проявляется, когда приходит та или иная болезнь. Казалось бы, умом понимаешь, что ты не тело, а тебя так скрутят, что даже и мысли в голове нет. Но какая-то часть, особенно если все хорошо, если тело здорово, какая-то часть выходит из-под власти физического вот этого уровня и в большей степени уходит в эту область тонкого уровня. И мы начинаем себя ощущать больше в категориях, знаете, таких вот «я там мужчина» или «я женщина», «у меня там есть такие качества, другие», там «я получил такое образование» или другое. То есть мы в большей степени начинаем жить либо прошлым, либо будущим, в то время как, допустим, человек на грубом уровне в основном живет на настоящем. Вот тут знаменитый лозунг «здесь и сейчас» – это в первую очередь лозунг, по которому мы уже с вами, друзья, жили, когда были дикими. Есть мамонт, есть еда и подружка. И пещера, да? Все. Радость. Никаких тебе неразрешимых вопросов, быть или не быть. Никаких тебе, значит, метаний. Но в дальнейшем эволюция заставила нас выработать разум. А с точки зрения, еще раз, вот крия-йоги, мы как бы до известной степени разотождествились с телесным уровнем и перешли на тонкий. И... на самом деле, друзья, мы все с вами сейчас где-то на этом уровне и застряли. Но как учит нас йога вообще, или вот этот знаменитый принцип, если есть тамас, жди боли, начинают приходить другие такие раздражители, которые заставляют нас шевелиться. И эти раздражители... в первую очередь оттачивают наш разум, точно так же, как у дикого человека должно быть отточено тело, точно так же и на следующем уровне должен быть отточен разум. Человек оттачивает разум. Но так как разум в большей своей степени принадлежит, это сложный на самом деле конгломерат, но если так грубо говорить, области тонкого тела, и оно также пропитано энергией и сознанием, исходящим из нашего «я», мы считаем себя энергиями и сознаниями, они целиком и полностью пропитывают наши вот эти ментальные структуры, они нас и порабощают на уровне ментальных структур. И мы считаем себя разумом. И нам он нравится. Почитайте там... философов эпохи Возрождения, особенно там гимн разуму. Ну, конечно, там по сравнению с мракобесием Средневековья, совершенно темными веками, когда человечество начало применять разум, это показалось действительно какой-то светлой эпохой. И все философы, все ученые призывали: давайте, значит, молиться на разум. Такие поговорки были: у нас нет Бога, кроме там разума. Но, друзья, разум и все структуры разума – это такие же структуры, как и наше грубое физическое тело. Сделаны они, правда, более из тонкой энергии, там, более утонченной. Но если мы считаем себя этими структурами, а не тем, чем мы являемся на самом деле, это вопрос всего лишь времени, когда начнутся депрессии, проблемы или какие-то негативные вещи. Что мы сейчас и наблюдаем, огромное количество страданий у современного человека именно вызвано его неудовлетворенностью жизни. Хотя с точки зрения древнего человека мы все с вами как сыр в масле, значит, купаемся. У нас есть отдельная там пещера, или во всяком случае мы не на улице там ночуем, у нас есть там кусок еды и так далее и тому подобное. Но мы-то на это, на все уже начинаем смотреть по-другому. И вот это следующий, один из самых печальных и самых суровых промежутков эволюции, которые мы сейчас с вами в настоящий момент переживаем. Мы считаем себя разумом. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Наша жизнь и наши предпочтения прямо или косвенно заставляет наш разум быть все более и более отточенным. Мы идем, получаем образование, мы стремимся что-то выучить, чтобы занять более высокооплачиваемую работу и так далее и тому подобное. Ну а потом наступает такой очень интересный момент, когда ваш разум чрезвычайно хорошо отточен. И казалось бы, все, вы преуспели. У вас нет конкурентов. Скажем, нужен вам миллиард. У вас настолько отточен разум, что вы с ровного места бизнес построите и станете миллиардером. И действительно, станете. Или, скажем, Нобелевская премия вам нужна. Вы идете в науку и делаете открытие. У вас отточен разум. И казалось бы, радоваться. Но жизнь показывает обратное. Чем больше человек оттачивает разум, тем в больший пессимизм он скатывается. Тем больше он понимает, что жизнь его висит на волоске. Любой микроб, любое стечение обстоятельств, его может просто убить. И приходит очень четкое осознание страха смерти, что если разум не очень развит, то все как-то потом. Скажем, у древнего человека. Ну, сегодня убежал от тигра и радуется, там своего мамонта ест, и радуется, а завтрашним дне не думает. Представьте, вы бы сегодня убежали там от маньяка, который за вами гнался. Причем вы знаете, что завтра же он будет где-то там бродить. И так каждый вечер вы будете там ходить, и тот же самый, значит, этот, вы что, будете спокойно спать? Да вас эта мысль убьет больше, чем все маньяки всего земного шара. Тут включается такой очень серьезный механизм саморазрушения. И вот разум, который мы отточили, но все-таки считаем, значит, его не отдельным инструментом, а в лучшем случае самим собой. Ну а вообще в худшем случае, или такой еще бывает случай, что разум как бы это вообще высшее существо над человеком, да, то жизнь мгновенно отравляется. Как по результат этого, это попытки, лихорадочные попытки, то есть человек умный, он понимает, что с позиции разума шансов ему выжить ноль, ну не ноль, а очень мало. Что каждый день это риски. И что мы видим? Ну, если там человек богатый, он там начинает все там от этих от микробов протирать. То есть он начинается паранойя. Нанимает себе охрану там буквально там 40 человек, все вооруженные до зубов. Вдруг на него кто-то нападет. Там... Этот самый, какой-нибудь там новая болезнь появляется, там какая-нибудь, которая всегда была, значит, и никогда о ней никто не говорили. Все, это уже параноидально, он ищет вакцину, чтобы сделать себе инъекцию. Не дай бог там из, значит, этих всех многочисленных случаев именно он там заболеет и умрет. Жизнь превращается в кошмар. И этот кошмар делает разум. Еще раз, друзья, мы сейчас с вами находимся на этой стадии. Что же говорит по этому поводу йога и крия-йога в частности? Она говорит следующее. Мы должны сделать прорыв. Мы должны разотождествиться и с разумом. Или уметь вытаскивать сознание и энергию, в том числе и из разума, или... Там, на самом деле, когда я говорю слово «разум», я здесь достаточно грубо оперирую, потому что если бы я вам излагал эту йогу более точно или более строго, мне бы пришлось вводить три понятия для определения разума и множество-множество структур. Но так как это не является именно предметом именно этого раздела йоги, а другого, я многое опускаю и где-то пытаюсь вам просто объяснить очень сложные вещи. Так вот, до тех пор, пока мы не превзойдем разум, он будет нас всячески терроризировать. Вот у нас не развит разум, плохо. Мы начинаем его развивать, мы начинаем, вроде как нам лучше, 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 лучше жить становится, лучше, лучше. Мы всех, значит, хищников победили, все там болезни победили, мы науку открыли, у нас телефон, интернет, радио, там все, все на свете есть. Но с какого-то момента разум продолжает, ну как бы оттачиваться, и он вместе с победами начинает нам говорить: а ты знаешь вообще, что вот там по улице прошел, а вчера на этом же месте, значит, кого-то зарезали. Или вот ты в машине там проехал, а ты знаешь количество там ДДП с летальным исходом. И так незаметненько начинает вот такая, знаете, ложка за ложкой дегтя. Там, или там в соседнем доме там квартиру ограбили. А что у тебя там дома лежит? То есть, а не будет ли следующая квартира твоей? Вот. И, в общем, начинает отравлять жизнь. Чем дальше развивается разум, тем еще больше отравляется жизнь. Поэтому и сказано, значит, во всех этих философских трактатах, что, ну, по-разному переводят, что знание, помните, приумножает скорбь. Ну, йога бы добавила, что, в общем-то, это определенный этап эволюции. И что вы должны вынести из сегодняшнего нашего вот этого, нашего этого курса? В том, что подавляющее большинство ваших проблем запрограммированы внутри вас. Они не ваши личные. В том плане, это не ваш уникальный случай. Они запрограммированы самим фактом, что у вас тело человека, и что вы идете по этой эволюционной лестнице. Точно так же, как было запрограммировано, что никогда не победить человеку там саблезубого тигра или какую-нибудь там болезнь, чуму, до тех пор, пока он не отточит разум и не придумает науку. Ну невозможно. Тигры сильнее, их хитрее, и органы чувств у него отлажены. Только лишь преимущество в разуме позволит вырыть там яму с рогатиной, куда бы этот тигр провалился по своей глупости. Вот, и сейчас мы с вами стоим на этом пороге. Этот порог очень опасный, потому что в эту ловушку будут попадаться в первую очередь умные люди. Глупые, которые живут здесь и сейчас, знаете, это такой хороший лозунг, но он только хороший в одном случае, если ты победил свой разум. А если у тебя еще в разуме крокодилы водятся и джунгли, то этот метод не работает. Он скорее вас низводит до первобытного человека, у которого есть кусок мяса, он и счастлив. То есть, еще раз, здесь и сейчас только лишь после победы над разумом. Но никак не раньше. Да, так вот, да, как следствие распространения всякого рода пагубных тенденций. Алкоголизм, курение, я уж не говорю про наркотики. Это попытка как бы хотя бы на время затмить разум, который превратился в тирана и терроризирует, по сути дела. Вот человек выпьет там стакан водки, про все забыл, ну просто мозги отключил. Вот да, он живет здесь и сейчас, и он радостный и счастливый, пока еще под действием алкоголя. Протрезвился, опять все проблемы вернулись, плюс еще этот разум недоволен, болит. Значит, много выпил. И вот на самом деле это очень опасный в эволюционном плане переход. Мы должны с одной стороны отточить разум, а с другой стороны превзойти его. И выйти на следующий уровень. Если же нет, как эпидемии людей будут косить, знаете, эти бытовые пьяные драки, значит, от курения, там, от наркотиков, еще от чего-нибудь. И вот надо разотождествиться со своим разумом. Здесь мы выпадаем, правда, на более тонкий уровень причинного тела. Строго говоря, с которым тоже придется очень серьезно работать. Но это как бы следующий этап, следующая стадия, очень высокая, настолько высокая, о которой сейчас не имеет смысла что-либо говорить, вы все равно это не ухватите. Но там на самом деле, точно так же, как и с грубым уровнем, точно так же, как и вот с этим ментальным уровнем, точно так же, как и с причинным уровнем, везде надо разотождествиться. То есть везде надо вытащить свое сознание и свою энергию из этих структур. И вот рано или поздно эти структуры, вот вы вытащили, даже вот из причинного тела вы вытащили. Хотя уровень причинного тела, это, знаете, это уровень хорошего йога, мастера йоги, который там сквозь стены проходит и по воздуху летает. Но суть одна и та же. То есть разотождествиться с тем, чем ты не являешься. В первую очередь с телами. В первую очередь с грубым телом, затем с тонким телом, затем с причинным телом. Разотождествиться, вытащить сознание и энергию из этих всех структур. И как только это происходит, вам приходит полнейшая власть над всеми тремя этими телами или над всеми тремя структурами. И вот с позиции этой высшей вы можете их менять в мгновение ока. Точно так же, как говорится, как во сне человек может своим воображением что-либо создавать, не прикладывая никаких усилий. Точно так же и вот с этого уровня человек, не прикладывая усилия, может трансформировать себя как угодно. Йогу не надо, значит, думать постоянно, как ему сделать красивое тело, если вдруг ему понадобится, или, скажем, йогине. Если она разотождествилась со своим телом физическим, ей просто достаточно волеизъявить «хочу». И забыть можно про это. Тело само очень быстро подстроится. Ну, тело, действительно, тело, там есть еще моменты, связанные с какими-то там реакциями физическими, химическими. На это тоже, безусловно, требуется время. Вы знаете, да, что там, скажем, там, чтобы обновлялось все, требуется 6 месяцев там, и так далее. Ну, инертное в этом смысле тело. Но на самом деле больше ничего не надо. Просто не надо. Надо разотождествиться и волеизъявить. А все остальное сделает за вас сознание и энергия. То же самое касается ваших интеллектуальных способностей. Ну, не развиты они у вас. Родились вы где-нибудь там в деревне, в медвежьем углу, где там и школы-то средней не было. А единственный там учитель алкоголик, значит, вечно в запое. Но вот вы хотите наверстать упущенное. И обычно человек начинает комплексовать, да как же я, вот там кто-то физико-математические школы заканчивал или какие-нибудь там заканчивал ну, в других областях, да, там с самого детства его натаскивали, с самого детства, значит, с ними там все занимались, а я ничего не делал. Друзья, с точки зрения йоги, чихать на это все. Вопрос только лишь в одном. Если поставите под контроль, очень быстро наверстаете, даже перепрыгните. Ну и наконец, продолжая вот эту аксиоматическую часть, а что же происходит, когда мы действительно научились вытаскивать из всех трех тел наше сознание и энергию, которая вот в этом чистом свободном виде представляется как прана? Это очень высокий, друзья, уровень. Собственно говоря, полшага до самой высшей точки в йоге. Во-первых, еще раз, в своем свободном, чистом виде, когда вы отождествляете себя с сознанием и энергией, и это сознание и энергия не обусловлены никакими телами, ни грубым, ни тонким, ни причинным, это высочайшее состояние счастья, радости, ясности, бытия, Вот все, что вы можете придумать, возьмите словарь русского языка и выберите все там описательные слова, что бы вы хотели ощущать. Выпишите их. Вот все, что вы выпишете, будет там. В положительном смысле слова, да, вот все положительные такие составляющие. Плюс еще то, для чего, в общем-то, уже и слов нет. Ну и, наконец, последний шаг или полшага, согласно аксиоматике вот этой йоги, согласно крия-йоге, вы как бы обращаетесь к источнику, откуда вышли само сознание и саму энергию. То есть вы обращаетесь к своему высшему «я». И в этот момент вы познаете, чем вы являетесь на самом деле. Вы все заблуждения относительно того, что вы есть там свои проявления, слетают с человека, и он утверждается в своем истинном «я», которое не нуждается в опорах, а которое само является опорой для чего угодно. Вы как бы самопоглощаетесь в свое собственное «я». И это высочайшая самадхи или самадхи без объекта. Потому что в этом смысле ваше «я» не является объектом. Ваше «я» выше, чем понятие «объект». Ну и, наконец, когда вы поднялись до этого состояния, рукой подать уже для следующего, ну, как бы это, ну, если честно, разные есть интерпретации, потому что это настолько высокие состояния, что особо много текстов поэтому не сохранилось. Они были просто не совсем интересны с точки зрения практики. А вы начинаете понимать, что вы тождественны с «я» каждого человека. И более того, вы тождественны, как бы сумма этих «я» или вот это высочайшее «я» есть абсолют, и вы тождественны с «я» абсолюта. Совершенно высочайшая вещь. Даже вот уровень, когда вы отождествляете себя со своим собственным «я», скажем, у вас в принципе исчезают враги. Вот знаете, есть такое понятие «враги». Кто такие враги? Ну вот он хочет так-то и так-то, а я хочу эдак и эдак. То есть есть какое-то, знаете, противопоставление. А ты становишься «я» каждого, в том числе и «я» своего врага. Но это уровень, еще раз, друзья, настолько абстрактный, запредельный, фантастический, что мы не будем его сейчас говорить, о нем говорить. Упомянул я только лишь для того, чтобы мы поняли вот эту стройную, логическую ступеньки построения крия-йоги. Итак, у нас что-то есть, это есть наше тело, мы считаем его собой в том или иной степени. Мы можем проявлять через него сознание, мы можем проявлять через него энергию. То есть мы можем с помощью тела что-то видеть, слышать, ощущать. Мы можем что-то делать снаружи, внутри, как угодно. То есть сознание и энергия – две вещи. Но эти сознания и энергия как бы отождествлены с чем-то. И вот нам нужен метод разотождествления. И здесь можно дать более такое строгое описание тому, что называется крия-йогой. Фактически крия-йога является методом разотождествления. Разотождествление с тем, чем человек не является. Мы начали наш семинар с того, что я сказал такую фразу о том, что внешне крия-йога – это когда что-то там человек делает, двигается, он что-то там двигается, он как-то там, значит, какие-то движения делает. И многие делают эту ошибку. Многие считают, что крия-йога, ну, это такая, знаете, такой вариант аэробики. Или там вариант гимнастики, или растяжки какой-то такой. Или танца даже иногда я слышу, что... Ну, действительно, иногда, когда человек делает крия-йогу, больше похоже, что он что-то танцует, нежели чем занимается, значит, йогой. Так все гармонично, красиво. Это всего лишь внешняя вещь. По сути дела, все это делается для одной цели. Для разотождествления. Ну и тут же вопрос возникает, а при чем здесь разотождествление? При чем здесь разотождествление и движения какие-то? Разотождествление — это когда я что-то вытаскиваю, да, вот я пропитал сознанием и энергией свое тело, я должен его как-то вытащить. А зачем же при этом там руками-ногами махать? А вот в этом и заключается уже мудрость метода крия-йоги. Сперва вам надо как бы определиться даже в том, что является вашим телом, а что не является. То есть да, крия-йога говорит, да, мы считаем себя на каком-то уровне все-таки своим собственным телом. Когда зуб болит, значит, очень тяжело рассуждать о том, что, значит, наше высшее я в блаженстве находится, что мы можем разотождествиться, да. Как-то совершенно не хочется про это думать, хочется либо, значит, обезболивающую таблетку выпить, либо к зубному врачу пойти. Так вот, получается, что у нас есть такие как бы слепые зоны внутри нас. Вот мы закрываем глаза и говорим, да, я тело. Представьте, вот я дикий человек, считаю себя телом, закрыл глаза, да, я тело, вот у меня там живот. Его надо набить едой. Значит, вот мои руки, желательно обнимать свою подругу. Значит, ну, в общем, как-то себя вижу, да? Но в основном мое внимание будет приковано к каким-то уже известным раздражителям. А какие-то более тонкие нюансы моего тела, как там у меня что сделано, они как в слепой зоне. То есть вот мое сознание как лучик света, это высвечивает это, а здесь что-то полутьма, что-то там лежит, не лежит, даже смотреть не хочу. Но наше сознание, энергия пропитывает все. И что мы видим, и что мы не видим. И вот сперва необходимо провести такую инвентаризацию. Собственно говоря, чем мы являемся, даже на уровне физическом. И самый простой способ проверить, чем мы являемся на физическом уровне, это все потрогать, покрутить, повертеть. А, у меня руки есть, да, есть, а вот так их покручу, а вот так, ну смотри, крутятся, вертятся. Так вот, если мы начинаем, значит, так, таким образом крутить, вертеть, мы сперва отождествляем, ну, как бы раскрывается внутренний горизонт наших ощущений. И это, собственно, первый шаг, который приходит вот в крия-йоге. Мы расширяем внутренний горизонт своих ощущений. Для этого мы должны как-то собой подвигать. Ну, ведь согласитесь, движений... огромнейшее количество, которое может придумать человек. Это на самом деле чисто математическая задача. Есть степени свободы, есть известные формулы, которые могут подсчитать вариантов разных, значит, движений, которые только можно придумать. Я вас уверяю, это будет совершенно не смешная цифра. Всех возможных движений, которые сможет сделать ваше тело или там в каком-то сочетании комбинаций. Вы их все в принципе, даже, может быть, в течение жизни не сможете сделать, просто перебрать. Но йога бы не была йогой, если бы она не давала практического метода. Крия-йога нам говорит, а нет необходимости делать вообще все движения. Есть движения, наиболее востребованные именно для случая именно вашего тела, то есть тела человека. То есть, если когда-нибудь с Альфа-Центавры прилетят эти самые гуманоиды-осьминоги, у которых тело будет немножко по-другому сделано, и, скажем, они там занимались крия-йогой, то, вероятно, у них крия-йога будет похожа на какие-то другие основополагающие движения, там, щупальцами, они будут мало напоминать нас. Но, вы помните, наше тело – это фактически сгусток нашей кармы. И из всех вариантов можно выбрать несколько основных вариантов, которые необходимо, ну, эффективно дают то, что мы хотим. А все другие вариации на эту тему ничего принципиально нового добавлять не будут. Вот таким образом возникают упражнения в крия-йоге. Если уж отходить в сторону, я скажу вам, значит, вот, напомню вернее вам, что таким же образом возникли и упражнения хатха-йоги. Иногда меня спрашивают, а вот это поза хатха-йоги или не хатха-йоги? Да любая поза формально может быть позой хатха-йоги. Формально любое движение может быть движением крия-йоги. Но нам оставили именно те движения, или, скажем, как в случае хатха-йоги, именно те позы, чтобы сократить их до минимума, а охватывали они максимум. И вот набор из этого минимального числа всех возможных движений, которые только может сделать человеческое тело, называются кругами крии или чакра криями. И вот получается следующая вещь, что есть определенные движения, которые мы выполняем. Они ритмичные, они повторяющиеся. Их не 758 миллиардов штук, а число, измеряемое там, скажем, сотнями. Да даже и полсотни более чем достаточно, чтобы ой как много чего почерпнуть из крия-йоги, если не все. Но это спорный, правда, вопрос. Значит, так вот, мы начинаем двигать тем, что двигается. И тем самым высвечивать слепые зоны внутри себя. Те зоны, которые мы обычно вскользь, знаете, по ним глаза пробегали, но не останавливались. В результате мы как бы после такой инвентаризации начинаем, во-первых, себя лучше чувствовать. Потому что в нас есть такие области внутри, в которые мы можем не заглядывать даже в течение всей жизни. Можете себе представить? А заглядываем только лишь в момент смерти. Да, кстати, я такая здесь добавка. Она аксиоматическая. Момент смерти – это момент принудительного разотождествления. То есть, когда нас взяли и вырвали насильственным образом из вот этих трех тел. Да, так вот, в этот-то момент, конечно, мы чувствуем. Но уже поздно. Так вот, мы убираем слепые зоны внутри себя. И в четкости пропитываем как бы все свое тело энергией и сознанием. И тело на это реагирует мгновенной благодарностью. Представьте, у вас была там, вы царь, у вас была целая страна, вы ее управляли. Вот вы там, значит, в Москве, в Санкт-Петербурге как-то еще бываете, а где-нибудь там в Нижнем Урюпинске ни разу не были за все время правления. А там, значит, и местный начальник, казнократ, и мафия какая-нибудь, и везде коррупция, да? Но вот вы туда приехали. И даже самим фактом, что вы туда, знаете, к нам едет ревизор, самим фактом, что вы туда заглянули, уже и казнократ как-то, значит, меньше ворует, значит, и уже и преступность как-то, значит, так остепенилась. Ничего, президент ничего не сделал, он посетил Нижний Урюпинск, сразу же, значит, все стало хорошо работать. Вот аналогия с нашим телом. У нас есть зоны, куда мы никогда не заглядываем, и где бал правят паразитические какие-то непонятные реакции, которые, вот опять же, как в случае с казнокрадами, деньги из бюджета берут, коррупцию устроили, местных там предпринимателей там задавили, сами царствуют и только вред делают всему организму. Обычно это все заканчивается болезнью. Тогда уж точно человек начинает обращать на это место, но это уже, знаете, крайний случай. Когда уже все, уже народ, знаете, с транспарантами на улицу вышел, там стачка, переградили там местную трассу, там Москва, Владивосток, что все, парализовали всю страну, как боль такая, да, вот точно так же у нас есть внутри нас отделы, отделения такие нашего тела, где вот оно терпит, ну когда уж совсем плохо стало, вот тогда до крайности, до ручки. Но если вы хотя бы время от времени все просматриваете, то вы в таком, знаете, рабочем порядке где-то, ну, в курсе ситуации, что для вас это не является неожиданностью, как вот для нас многих. Человек, раз и радикули там его, значит, там все повалило. Потому что не уделял своему телу внимания. Или еще какие-нибудь другие моменты. Так вот, самое первое, тело вас отблагодарит. И вот это наиболее привлекательная часть крия-йоги, которая наиболее востребована в современном мире. И люди занимаются крия-йогой сейчас многие, чтобы хорошо себя чувствовать. И никто не может их упрекнуть в этом. Действительно, крия-йога дает метод, когда вы хорошо себя начинаете чувствовать. То есть, это совершенно гениальная йога в этом смысле. Во-первых, вы выполняете все заложенные, значит, движения. Во-вторых, вы просматриваете, что у вас там внутри есть. И волей-неволей исправляете. Но, друзья, это не цель крия-йоги. Это побочный эффект. Когда вы занимаетесь крия-йогой и хорошо себя чувствуете, это побочный эффект. Это побочный эффект более глубинного действия, а это действие называется самопознание. А в крия-йоге предлагается, значит, вот этим методом разотождествления достигать самопознания. Ну, идем дальше. Итак, вы более или менее чувствуете свое тело, тело в тонусе, тело вас благодарит за это. Следующий момент начинается уже чисто йоговский. Вы вдруг начинаете замечать, что есть такой внутренний резонанс выполнения кри, причем этот резонанс исключительно индивидуальный для вас, и более того, в разные времена года, суток или вашего настроения он меняется. Но если вы попали в этот резонанс и начинаете делать упражнения, продолжаете делать упражнения крия-йоги, случается чудо. Вы вдруг начинаете забывать, скажем, про свое физическое тело. То есть тело занято, все как шестеренки работают, все там, значит, раз-раз. Значит, что же это за состояние этого резонанса? Это глубинная гармония в выполнении кри. То есть, когда вы делаете и хочется продолжать делать. Действительно, когда тело как в танце двигается, переходит из позы в позу. Это когда вы забываете про время. Вам вот только начал делать, уже закончил. То есть вы на какой-то момент забываете про свое физическое тело. И вот это самая сложная часть в крия-йоге. Ну вот, когда, значит, все наши преподаватели йоги которых мы учим на инструкторов, чтобы они умели преподавать крия-йогу. Это одно из самых серьезных, это одна из самых серьезных серий, значит, вот, лекций, семинаров, обучений. Что если преподаватель не найдет такого способа, чтобы каждый человек нашел эту гармонию сам для себя, он несостоятельный как преподаватель крия-йоги. Я для чего это говорю? Мы выпускаем самоучителей крия-йоги для людей. Они сейчас разошлись широким слоем пыли по всему земному шару. У меня просто есть возможность отслеживать. Более того, опять же, по данным, что называется, разведки, огромное количество людей, кто купил самоучитель или там скачал в интернете, долго занимался сам, потом начинает преподавать крия-йогу. Ну, во-первых, я очень уважаю таких людей, которые на свой страх и риск пытаются изменить жизнь к лучшему. Они действительно хотят, ну, так сказать, эту крия-йогу распространить как можно шире. Но беда только лишь в одном. Заниматься крия-йогой для себя и быть преподавателем крия-йоги – две большие разницы. Да, так вот почему. Потому что преподаватель крия-йоги должен, ну, согласно учению, как распространять крия-йогу, там есть свои поучения очень серьезные на этот счет, соответственно, должен обеспечить эту гармонию. Если этой гармонии внутренней нет, человек никогда не забудет про свое физическое тело, когда начнет выполнять эти движения крия-йоги. И, соответственно, не придет вот к моменту, когда он как бы вываливается в область мыслей. Значит, это такой эффект, когда человек полностью начинает в мыслях своих о чем-то думать, а тело само работает. Вот в этот момент, когда тело само работает, и человек про него забывает, происходит разотождествление с физическим телом. То есть энергии и сознания внутри нашего физического тела остается только лишь для того, чтобы поддерживать его в живом состоянии, чтобы все процессы были здоровые, ну, как бы вот только та часть, которая необходима для поддержания физической жизни. А это доля процента от всей той энергии сознания, которая, как правило, как, знаете, как в болоте тонут в нашем физическом теле. Ведь мы, когда живем, мы там на работу ходим, домой приходим, мы живем, знаете, в таком фоне эмоциональном. Так вот, во многом этот эмоциональный фон определяется нашим физическим самочувствием. Бесполезно человеку говорить о высоких принципах йоги, если у него живот болит. Вот точно так же и здесь. Вот эта наша каждодневная, иной раз серая будничная жизнь во многом обусловлена тем, что мы колоссальное количество энергии сознания у нас как в болоте на паразитические явления растаскиваются внутри нашего неэффективного физического тела, хотя нужны там доли процентов. И понятно, не хватает уже ни на что другое. Ну, если у тебя из бюджета постоянно воруют, тебе ни на армию не хватает, там, ни на науку, там, ни на дипломатию, ни на искусство. И вот когда вы начинаете вот крия-йогу делать, получается, что вы вытаскиваете, вот в таком состоянии гармонии, в этом резонанса, вы вытаскиваете всю ту часть, которая паразитически уходила в никуда, в песок. Остается очень маленькая часть, но действительно, мы не можем полностью вытащить сознание и энергию, иначе мы просто не сможем двигать руками и ногами, как вы понимаете. Хотя тоже есть некоторые такие здесь моменты, что там еще меньше остается. Некоторые движения, они приобретают моторный характер. Это, знаете, на уровне условного рефлекса, если там стукнуть, нога сама дергается. Вот там, в общем, очень мало остается энергии сознания, оно целиком выходит в ментальную плоскость, и человек проваливается вот в свои мысли, ощущения, воспоминания, переживания и так далее, и тому подобное. Мы поговорим об этом после перерыва, который сейчас сделаем. Итак, по вопросы по этой первой части теории, которую мы успели с вами рассмотреть. Если у кого-то есть какие-либо вопросы, давайте их обсудим. Да.
Развитие разума, оно же делается посредством однонаправленности и концентрации. А обе эти практики подразумевают, что все, что мешает, все не здесь и не сейчас. То есть если я концентрируюсь на конкретной задаче, то автоматически все, что мне будет мешать решать эту задачу, это на самом деле мысли где-то там, не здесь и не сейчас.
И что? И что?
Получается, здесь и сейчас оно не развивает наш разум, чем бы мы ни занимались?
Нет, дело в том, что хорошо, если, так сказать, вот этот вот момент здесь и сейчас, он на самом деле присутствует всегда, только мы это здесь и сейчас направляем на воспоминания в прошлом или на грезы в будущем. Вот. Либо у нас состояние разума, то есть вот эта вот концентрация, конечно же, она есть. Только я не совсем уловил. Еще раз вопрос я о своем о чем-то. Еще раз басим вопрос.
Ты сказал о том, что здесь и сейчас будет мешать развитию разума. Я так пока не
знаю. Нет, я такого не говорил. Я хотел сказать только лишь одно, что здесь и сейчас, практика здесь и сейчас приносит свои, как сказать, плоды только лишь после того, как мы превзошли уровень разума. Потому что до этого это, знаете, как эффект стенки. Вот мы сидим, нам кажется, что мы медитируем. Нам кажется, что мы здесь и сейчас. А мы просто загоняем свой разум в тамос. Вот что такое здесь и сейчас? Здесь и сейчас, не хотелось мне тратить время семинара на эти вопросы, потому что это очень серьезный, очень болезненный вопрос для меня, во всяком случае, в том плане, что огромное количество потенциальных преподавателей йоги, к сожалению, срезает неумение пользоваться методами. Так вот, ситуация заключается в том, что разум должен наш работать эпизодически. Есть задача, которую он должен решить. Он должен бух включиться, быстро ее решить и бух выключиться. А все это время, когда разум выключен, мы, согласно вот этой вот концепции здесь и сейчас, должны пребывать на уровне интуиции. На уровне причинного тела, на уровне вот этого гармоничного сверхосознания Вселенной. Когда же у нас другая ситуация, мы не отточили свой разум и начинаем думать про здесь и сейчас, то эта ситуация ничем не отличается от... Еще раз, дикого человека, который убежал от тигра, пришел домой и заснул спать, даже не подумав о том, что завтра он может не убежать, или это что тигр может подойти его и съесть. То есть, как бы вот иногда здесь и сейчас оно идет вразрез с тем, чтобы разум работал. То есть ты сперва все сделай с помощью разума, потом разум отключи и будь здесь и сейчас. А если ты еще разум не можешь никуда применить, но он у тебя в отключенном состоянии, соответственно, у тебя получается здесь и сейчас, как у алкоголика, который выпил стакан, этой водки, да, ему все хорошо. Он здесь и сейчас, вот он столик, вот он еще половина бутылки, все, нет проблем. Чем он отличается тогда, от этого величайшего адепта йоги? К сожалению, есть методы, которые красиво звучат. Они такие же красивые в применении. Но вот чтобы иметь право ими воспользоваться, иногда приходится тратить годы жизни черновой работы. У нас черновую работу делать никто не любит. У нас же каждый, там, не знаю, второй считает себя уже продвинутым йогом. Он же, конечно, переносит на себя вот эти вот лавры, что вот он сейчас уйдет в здесь и сейчас и будет в состоянии Будды. А на самом деле просто придумывает это состояние и уходит в состояние тамаса. Вот, это отдельная тема, не хочу ее касаться, она, еще раз говорю, она слишком много вменяемых людей погубила. Слишком много. Для того, что еще раз подчеркну, чтобы уметь пользоваться методом здесь и сейчас, вы должны уметь отключать и включать свой разум. Кто-нибудь из вас умеет это делать? Это последние три ступени йога-сутры Патанджали, саньяма называется, которые идут там сразу же против пратьяхары, вытаскивание чувств из органов чувств. Кто-нибудь из вас умеет вытаскивать слух из ушей, зрение из глаз? Если вы умеете, вам здесь на этом семинаре делать нечего. Сами проводите семинар, я приду поучиться. Но когда мне начинают говорить, что человек этого делать не умеет, но практикует метод здесь и сейчас, я понимаю, что он говорит о чем-то о своем, что, в общем-то, как-то не вяжется. Вот. Так, еще вопросы? Вопросов нет, идем.